Глава 5. Я поведал ему все, о чем выше рассказал вам, и даже поделился скудными воспоминаниями о первой встрече с Мэрик, о подсознательном страхе, который испытал, когда понял, что мы с Эроном находимся под пристальным наблюдением предков этой странной девочки, запечатленных на дагерротипах. Эта часть моего рассказа чрезвычайно поразила Луи, однако он не остановил меня, а наоборот, с нетерпением ожидал продолжения. Тогда я признался, что последняя встреча с Мэрик пробудила во мне другие воспоминания, эротического плана, а потом вскользь упомянул, что Мэрик пока не отказалась выполнить его просьбу. Я поведал, как отвел Мэрик в гостиницу Виндзор-Корт, и как потом, под воздействием колдовских чар, меня посетили многочисленные видения, в самом страшном из которых присутствовала умершая бабушка, большая Нанен. Дальше я рассказал о возвращении в гостиницу, про алтарь, про папу Легбу и, наконец, о своем приходе домой, снова упомянув клавесин и пение птиц в клетках. Луи явно погрустнел, но снова не стал меня перебивать. «Я уже тебе говорил, что узнал музыку», — сказал я. «Первая соната Моцарта, а исполнение было каким-то нереальным».
«Продолжай».
«Но ты сам, должно быть, слышал ее давным-давно, когда она звучала здесь впервые, ведь привидение только повторяет то, что когда-то случилось, а такую музыку невозможно забыть».
«Ее игра всегда была исполнена гнева», — тихо произнес Луи, словно само слово «гнев» заставило его перейти на шепот.
«Да, вот именно, гнева.
Так играла Клодия, я прав?» Он не ответил и, казалось, был потрясен собственными воспоминаниями и мыслями.
«Но ты не можешь утверждать, что именно Клодия заставила тебя услышать эти звуки», — наконец заговорил Луи. «Возможно, все дело в колдовстве Мэрик».
«Ты прав, но мы точно так же не можем с уверенностью знать, что Мэрик вызвала и остальные видения. Алтарь, свеча, даже мой носовой платок с каплями крови — все это не доказывает, что именно Мэрик наслал на меня духов. Нам следовало бы подумать о призраке Большой Нанен».
«Ты считаешь, что ее призрак мог вмешаться в нашу жизнь по собственной воле?» Я кивнул.
«Что, если этот призрак хочет защитить Мэрик? Что, если она не желает, чтобы внучка вызывала душу вампира? Откуда нам знать?» Луи был буквально на грани отчаяния. Затем он, видимо, взял себя в руки и взглядом попросил продолжить, словно никакие слова не могли выразить, что творится у него на душе.
«Луи, послушай, у меня самого довольно слабое представление о том, что я сейчас скажу, но это очень важно».
«О чем это ты?»
Он вдруг оживился, выпрямившись на стуле, всем своим видом показывая, что жаждет продолжения. «Мы с тобой существа приземленные, вампиры, но мы не эфемерны и неразрывно связаны с Homo sapiens, потому что живем только благодаря крови этого вида. Тот дух, который населяет наше тело, управляет его клетками, позволяет нам жить, если на то пошло, лишен разума и имени. Во всяком случае, так мы считаем, ты ведь согласен?»
«Согласен», — поспешно перебил меня Луи с явным нетерпением, ожидая продолжения.
«То, что делает Мэрик, это магия, Луи, связанная с другим измерением».
Он промолчал.
«Мы и просим Мэрик совершить для нас магические обряды. Вуду — это магия, как и кандобле, как и святое причастие».
«Я понимаю, куда ты клонишь», — перебил меня Луи. «Хочешь предупредить, что эта женщина способна поставить нас в тупик так же легко, как и любого смертного?»
«Да, отчасти я имел в виду именно это», — ответил я. «Однако ты понимаешь, что Мэрик может не просто сбить нас с толку. Поэтому мы должны относиться к ней и всему, что она делает, с чрезвычайным уважением.
«Согласен», — кивнул он. «Но если люди обладают душами, способными пережить смерть и предстать перед живущими в виде призраков, значит, люди тоже способны на магию».
«Да, это всего лишь магическая черточка, наряду с вампирскими талантами, принадлежащая и нам. Но что происходит, когда душа покидает физическое тело?»